Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сердечно, братья и сестры, всех вас поздравляю с Днем Святым, сегодняшним воскресным Днем Памяти Марии Египтяны, окончанием пятой седмицы Великого Поста. Дело это не шуточное, пять седмиц Великого Поста вы сами за спиной. И вот сегодня словами святых евангелистов призывает нас Господь последовать за Ним в горние в Иерусалим. Все Евангелие от Луки можно было бы назвать одним простым выражением – шествием Христа в Иерусалим. Вы очень часто встретите, идем в горнюю, идем в Иерусалим. Вот мы идем, и на пути в Иерусалим нам встретится одно, другое, третье. А когда придем, нас ожидает то или другое. Все Евангелие от Луки есть шествие, изображение шествия Христа в Иерусалим. Почему евангелист Лука строит так свои священные Евангелия? Чтобы каждого из нас с вами настроил на то, что мы должны двигаться. Мы должны двигаться и идти вслед за Христом на своем собственном пути, в свой собственный мысленный Иерусалим. И в этом Иерусалиме мы должны сами ждать, ждет нас не пир, не победа, ждет нас с вами скорбь великая. Ждет труд великий, венец всего нашего, я слова, жизненного труда и жизненной скорби, ждет нас с вами крест, ждет нас с вами смерть, но и славное воскресение из мертвых. Очень неприятна эта весть для современного человека, да и для человека, наверное, всех времен. Каждому человеку хочется родиться, чтобы жить, и жить, и веселиться, и никогда не умирать. Но мы приходим в этот мир, чтобы положить основание дому жизни вечной, и чтобы, уже пройдя достойно все поприще этой жизни, потрудившись крепко, совершив покаяние, все, в чем мы не успели, не удалось, или в чем обрушилось наше здание неоднократно, перейти к славе вечной жизни вечной. Нам с вами нужно рано или поздно перестать путать жизнь этого века и жизнь будущего века, потому что чаще всего мы смешиваем два понятия. Мы хотим в этом веке судить людей, а судит Господь в будущем веке, и хотим в этом веке жить и наслаждаться, но и наслаждаться будем в будущем веке. Поэтому зачастую мы не находим правды жизни в этом веке, потому что ее не может быть. Правда наступит с наступлением будущего века. Но и думаем, что потом покаемся. И в этом великое заблуждение. Каяться никто не сможет, когда душа убежит от тела. Когда понесется к судьи, к Богу. Когда мы с вами перестанем отвечать, а не каяться в своих делах или грехах, или проступках. Каяться на языке церковном значит меняться. Нужно в этой жизни. В будущем веке не в чем будет каяться, то есть не к чему будет нам изменяться. Душа без тела ни в чем не может сама себя изменить. Вообще душа ничего не может сделать, если ей помощь не окажет ее собственное тело. Поэтому всякое покаяние, всякое примирение, всякое доброделание и всякое бегство греха мы совершаем телесно и в своем теле, полагая, конечно же, начало в своей душе и в своем духе. Сегодняшнее евангельское чтение посвящает Церковь двум главным событиям. Мы должны с вами их четко понимать. Предшествует этот день уже Страстной Седмицы. Через неделю мы будем ходить в Страстную Седмицу. Последний день остается у нас Великого Поста. И нужно нам каждому с вами настроиться, кто мы по отношению к Христу. Вот Господь сегодня на ужине у некоего Симона фарисея изображает нам реальность духовную, она абсолютно вневременная, это реальность. Он говорит, есть два отношения ко мне. Вот первое твое, Симон. Я пришел в твой дом, и ты даже не дал мне воды умыть руки, не дал масла намазать мне волосы, не умыл мои ноги, и перечисляет все, что Симон мог сделать. То есть душа христианская могла сделать в своей жизни, но чего не сделал. И вот другое состояние. Человек, который в поздние, в последние времена услышал проповедь. Берет за крайний пример некой грешницы Иерусалимской, которой все знали ее худую славу. «Сколько я здесь лежу, — говорит Господь, — не отходит от меня, стоит за моей спиной, слезами ноги умывает, волосами их утирает, целует их, совершенно не гнушается моей малостью, моим смирением, моей ничтожностью. Был Христос, как самый меньший среди иерусалимских жителей, в то время ничем не превозносился, никак о себе не трубил. Даже если сделал доброе дело, запрещал людям об этом рассказывать другим. От нас с вами зависит выбор, какой мы сделаем. Либо будем подобно Симону из силы в силу мирскую уходить, истяжать имение, приобретать друзей, кумовские связи завязывать с теми, кто может быть завтра станет сильным, нам кому-то полезным. Или же будем уподобляться сюдоникающейся грешнице, у которой было очень мало времени, но она правильно его использовала. Совсем скоро Христа распнут, и у нее не будет больше возможности прийти и оплакать свою жизнь у его ног. Не столько Господь нуждается, чтобы мы оплакали Его у Его гроба, сколько чтобы мы оплакали свою душу, свою участь, свою жизнь у Его пречистых ног. К этому хочу направить наше с вами внимание, грядущие 7 дней провести активно и бодро, осознавая свою жизнь, анализируя свою жизнь. Когда мы с вами пользуемся аналитикой, и вы мне говорите, у меня же ум аналитический, я не могу не замечать, как ведут себя другие люди, или что говорят, или что пишут. Мы часто пользуемся, когда видим грехи других людей. А аналитика нужна духовная, когда мы должны, зная, вот через 7 дней станем перед распятием Христом, что я ему скажу. Откуда мне взять слезы, если это сердце давно не плакало, ни над кем, ни над чем, ни над самим собой не плачет? Откуда мне взять мира, если я не творю добрых дел, не совершаю даже положенного церкви поста или молитвословия? Сейчас столько времени нам дарит существующий день, существующая болезнь и существующее государство. Сколько добрых можно было бы дел принести в душу? За 7 дней седмицы можно было перечитать весь Новый Завет. Мало кто из нас находит время просто выйти и поделать добрые дела вне своей комнаты, вне своей клетки. Очень много тратим времени на телевизор, на интернет, на осуждения, пересуды, на наблюдение за тем, что происходит вокруг, как будто мы совсем забыли, что Господь не будет перед нами судить мир, но перед лицом всего мира будет судить каждого из нас. Почему столько мы внимания определяем окружающему миру и так мало внимания определяем сами себе? Ладно, если мы 23 часа наблюдали над своей душой и 1 час потратили на наблюдение мира, но мы, наблюдая 20 часов за миром, даже полчаса не тратим на свою собственную душу. И есть вещи, которые нужно определить раз и навсегда, четко в нашей с вами жизни, что жизнь вечная проистекает от тела и крови Господней. Не может человек, не вкушая хлеба жизни, войти в жизнь вечную. Как бы ни складывались обстоятельства, мы все равно будем причащаться, будем искать способ, по крайней мере, причаститься. Совершенно не должно быть это причастие часто. Сегодня воспоминаемая Мария Египетская показывает, как человек 2 раза в жизни причастился. 1 раз перед уходом в великую самоизоляцию в пустыню, 2 раз в конце перед своей жизнью, 47 лет она пробыла в пустыне. Более страшно не придумаешь никому никакой самоизоляции. Весь мир от себя спасла, страшная грешница, сколько душ погубила. Так полюбила Матерь Божию, что призвала ее быть своей споручицей, своей свидетельницей. Той, которая засветит перед Богом ее покаяние. Так возлюбила жизнь и жизнь вечную, что само себя лишила этой жизни временной. Нам нужно понять, что в церковной жизни за 2000 лет были разные ситуации. Были очень много всяких напастей, всяких эпидемий, всяких различных смертоносных болезней. Люди всегда причащались, безусловно, принимая все необходимые средства предохранения. Поэтому здесь нужно четко понять, что мы заряжаемся не от крови Христовой, не от плоти Христовой, а от того, что общаемся друг с другом. Поэтому, если будет ухудшение обстановки, и двери храма закроются, и внутри храма будет совершаться литургия, а вне храма мы будем стоять, мы должны понимать, что и это приемлемо. И возносится жертва бескровная за весь мир и за нас с вами. И сколько было времени причаститься, и мы пренебрегали этим. Значит, нас не спасет и последний перед смертью причастие. Нам нужно понимать, что если человек жил христиански всю свою жизнь, ему не страшно никакое затворение дверей храма. Нам абсолютно не важно Рождество, Пасха, Богоявление, Фавор, что происходит сейчас, потому что в жизни христианина одновременно и Рождество, и Пасха, и Фавор, и Богоявление, как Серафим Саровский говорил, желавший путешествовать в Киев, в Иерусалим, на Афон, любишь Бога, люблю, веруешь, веруй, а любящему и верующему сердцу здесь тебе. В Дивеево и Фавон, и Фавор, и Киев, и Иерусалим, и Афон. Вот это то, что мы не ценили и не ценим в своей жизни, что где мы стоим, может стать Фавор и Афон, и Иерусалим, и Киев, если будем любить Бога, если будем призывать Его имя, если будем жить честно уже по-новозаветному,
если будем прибегать к таинствам Христовым со страхом и трепетом. Многие сейчас стремятся причащаться, чтобы не заболеть, наоборот. Весь год пренебрегали таинствами, сейчас вспомнили, что нужно причаститься, потому что помогают в тяжких болезнях. Безусловно, помогают. Но кто не родил перед телом Христовым весь год, тому не поможет и сейчас. Потому что как предателя воспринимает Господь всякого человека, который регулярно относился с пренебрежением. Сейчас вспомнил о силе благодатных даров Божьих. Но как бы оно ни обстояло, мы должны с вами понять, от чего мы в своей жизни с вами унываем, почему мы с вами скорбим, почему мы с вами отмежевываемся от креста Господня. Все это происходит потому, что мы не готовы и не желаем нести своего креста. Мы мечтаем о жизни какой-то качественно другой. Конечно же, радостной, счастливой, благополучной. И мы видим, как люди несут или не несут свой крест, но на свой крест взирать даже не хотим. Поэтому так тяжело нам понести любое послушание. Я даже не говорю о самоизоляции. Любое послушание сделать перед другим человеком нам очень трудно, потому что мы отмежевываемся от своего собственного креста. А это, в свою очередь, произошло и происходит от нашего нравственного измельчания. Мы настолько стали нравственно слабые, что мы ничего не можем делать. Посмотрите на фотографии людей, которые жили 100 лет до нас. Какие сильные глаза, взор, какие усы у мужчин, какие крепкие черты у женщин. Эти люди могли все вынести, перенести. Вот они могли уходить в пустыню на 40 дней и на 40 лет. Это были люди великого сильного духа. Почему они такие были? Потому что жили по нравственным заповедям. Потому что соблюдали Слово Божие. Это Слово выковало в них мужество и женственность. И выковало в них настоящие качества каждого, каково должно быть христианином и человеком. Мы жили развратно, и мы позволяли себе всякое непотребство, и расслабили, распудили все свои силы душевные. И теперь удивляемся, почему мы не можем понести самого легкого, совсем, казалось бы, нетрудного креста. Поэтому возвращение к Христу Господню должно начинаться со соблюдения нравственных законов бытия, соблюдения евангельских основ, новозаветных нравственных евангельских основ Христом. Каждому нужно, человеку, осознать цель своей жизни. Нам нужно с вами как никогда сегодня найти правду своей жизни. Освобождающееся время и угроза смерти и болезни всегда как бы истончает эту грань между душой и телом. И у нас есть возможность посмотреть на себя со стороны. Ведь одной из главной черта, которая отличает человека от животного, является абстрактное мышление. Нам нужно уметь абстрактно посмотреть на себя со стороны, как будто бы уже на умершего и представшего на суд Господень. Для чего? Чтобы увидеть, какая правда в жизни была, а какой правды в жизни не доставал. Если человек осознает, чем он в жизни оправдывается, или нет ничего, что он в жизни предпринимает, чтобы его оправдывало, мы, значит, сможем что-то новое начать. И это время послужит нам добрым началом. Но если мы попытаемся просто пережить это время, перетерпеть, проскочить, прорваться, вернуться к былому безмятежию, то не на пользу нам все происходящее. Идет Господь гневом своим, ну сколько можно было терпеть безобразие человеческое? Но если я это не применяю к своему собственному персональному примеру, какую пользу я из этого изнесу? Оправдывается человек всегда одним и тем же, божественной, наличествующей в нем благодатью или отсутствием Христа в его душе. Но вот эту жизнь нужно оправдать обязательно каждому. Монаху и священнику, торговцу и простому служащему, матери семейства, девице, старцу, юноше, всякому власть имеющему и самому жалкому, казалось бы, внешне представителю рода человеческого. Только если мы поймем с вами, если у нас божественная благодать, оправдывающая нашу с вами жизнь, значит, мы движемся с вами не бесплодно. Если мы живем ради себя, ради этой жизни, но нет у нас божественной благодати, она не сможет нас оправдать. Как это выглядит? Какую бы ситуацию ни попал человек, какой бы грех ни сотворил, врагам в руки оказался, достался, или болезнью заболел, если он веряет себя промыслу божественному, в руки Божьи веряет, призывает Божью благодать, нравственно начинает исправлять свою жизнь, старается молиться, поститься и участвовать в церковных таинствах, божественная благодать начинает его врачевать. Она все, что в нем оскудевало, начинает восполнять. А все, что было слабое и немощное, начинает врачевать, делать сильным и красивым. Только Господь Бог может нас с вами сделать светлыми, чистыми, сильными, духовными и красивыми. И мы должны это, понимая, приносить свою душу Богу, призывать Бога к пришествию, к нашей с вами душе. Можно сколько угодно планировать свою жизнь. И мы никак не оправдаемся в своих добрых делах и в своих прекрасных планах. Только за исключением, если возжелаем встречи со Христом и призовем на помощь Божественную благодать и начнем молиться сначала за себя, потом друг за друга, потом за весь наш приход, за весь город, за все Отечество наше, в конце концов за весь мир. И потом захочется помолиться даже за тех, кто уже не живой, кто с нами, кто жил до нас, кто родится после нас, кто готовится уходить к Богу, кто готовится прийти в этот мир. Это самое главное, наверное, достоинство человека – молиться за других людей. Ни в чем так не нуждается мир сегодня, как во всеобщей молитве. В чем наша беда, что нету молитвенника? Ведь по одной молитве сегодня вся язва могла бы исчезнуть в один день, в этот же самый миг, если был бы хотя бы один Авраам среди нас, или один апостол Павел, или один великий муж перед лицом Божьим, перед лицом которого Господь бы захотел свернуть, а не пройти через него. Нет молитвенника, и стенает тварь, как говорит апостол Павел. Тварь, окружающее творение, все создание, вся скотина плачет, мучит и стенает, потому что в греховном мире находится, и злой человек окружает ее. Поэтому хочу всех с вами призвать к всеобщей молитве. Никто не может сегодня так облагодетельствовать человечество, как молящийся за это человечество человек. Уже и голодных не накормишь, уже и холодных не согреешь, и о бездомных никто не думает. Сегодня нужно всем за всех молиться, чтобы Господь дал нам с вами возможность и кормить голодных, и одевать бездомных, и обездоленных какой-то доли человеческой приводить. Поэтому находите силы, будьте бодрые. Невозможно молиться человеку трусливому, слабому, небодрствующему. Начинайте молиться сначала за свою собственную душу. А для того, чтобы было легче молиться, представьте, что я болен, каждый из нас болен, а другие здоровые люди. Вот я их буду беречь от самого себя. И как человек, может быть, скоро уже уходящий, начну крепко желать им здоровья, силы, мира в семью, счастья в их душу, благополучия в их делах, для того, чтобы свет Христов воссиял в наших с вами людях, для того, чтобы по любви наших к другим людям и люди увидели, кто есть наш Бог, и благословили Его, и прославили. Помоги нам всем, Господь.